Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, еще один понедельник, и сегодня 13-е. Совпало. Понедельник, 13 декабря на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается. Мужчины, присоединяйтесь. Неприятная влажность, неприятно скользко, неприятная каша, неприятно вообще все, все превратилось в грязь. Спасают только, пожалуй, вот эти иллюминационные затеи, которые для нас подготовили власти городские. Очередной Новый год, очередные красивые столбы. И черное что-то под колесами. Скользко, ребят, несмотря на то, что потеплело, точнее, вероятно, именно потому, что потеплело, стало чрезвычайно скользко. Я прошу это учитывать. Это не означает, что нужно тупить. Это не означает, что нужно тормозить. И там, где разрешенное 80, обычно все едут 100. А вы сейчас решили зачем-то, во избежание бог знает чего, ехать 40-45. Это, между прочим, пожалуй, что даже и опаснее, чем ехать просто 80. Даже несмотря на то, что вам кажется там скользко. Это опасно. Тихоходы всегда опасны. Тихоходы опасны сразу по нескольким причинам. Мы их знаем. Во-первых, фактическая причина. Просто вас приходится постоянно огибать. И это означает постоянная смена рядности, перестроение. Ну и это означает увеличение вероятности неприятных встреч на дорогах. Да, во-вторых, тихоходы опасны еще и с точки зрения психологической, потому что, читай пункт номер один, вас постоянно нужно огибать, ерзать вокруг вас, что-то делать. Поэтому, да, аккуратно. Да, помним, что скользко. Да, да. Но при этом не тупим, откровенно. Откровенно не тупим. Ладно, договорились? Хорошо, все. Я надеюсь, что вот в этом вопросе мы с вами друг друга будем понимать окончательно и бесповоротно. И здесь особо даже и напоминать об этом не нужно было. А так просто к слову пришлось. Ну, раз пришлось, так уже и сказал. То есть понедельник. Можно. Уже можно. Пробуждаться. Постепенно обретать себя в пространство времени. Инга здесь с нами, Дмитрий Анатольевич, доброе утро, Сергей Волк, Фондорин Седой, Сергей Владислав Эдуардович и Роман 13-й. Экстримыч Стар, Роман Успешный, Чеч, Галина, доброе утро, Георгий Коньков, Александр Шевкомендор, Стас Мессер. Светлана Цава, доброе утро, приветствую, Шевкомендор, еще раз. И всем ранним, кто здесь уже с ночи постит какие-то чайки, травушки какие-то. Живительные, тонизирующие коктейли и все такое. Доброе утро. Приветствую вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Сергей поднимает концептуальный вопрос. Mazda, значит, CX-5? И такие риторические вопросительные знаки с восклицательными. Вы знаете, если, сбалансированные и отвечающие максимальному количеству запросов формальных и фактических Mazda, Думаю, что это CX-5 на российском рынке. Почему говорю о российском отдельно? Потому что всякие есть рынки. Я думаю, нам бы пригодился CX-8, представленный на некоторых других рынках. Ну, я в Японии его видел. Это, пожалуй, даже еще более интересная штука, потому что чуть компактнее CX-9, который, прямо скажем, в некоторых городских историях чрезмерно большой, чрезмерно объемный, чрезмерно масштабный. Но CX-5 в некоторых ситуациях не настолько удобен и практичен, как нечто большее. Ну, просто за счет своих линейных размеров. Вот CX-8, по-моему, вообще был бы золотой серединой у нас, если был бы. А с другой стороны, может и будет. Компания продолжает активно осваивать наш рынок. В конце концов, не зря же завод построили в России, правильно? Но из существующего модельного ряда CX-5, как я уже сказал, я думаю, ну вот по моим ощущениям, откатав и продолжая тестировать и знакомиться с появляющимися новыми и новыми возможностями автомобилей Mazda, CX-5 действительно оптимальный вариант для Москвы. Минус 4 сейчас за Москворечье, ощущается как минус 9. Владислав Эдуардович, на чем гоняешь? Это хороший вопрос, Владислав Эдуардович. У нас заканчивается серия британиканских тестов настоящих британских внедорожников, кроссоверов, автомобилей, не лишенных ничего. Ни стиля не лишенных, ни функциональности, ни практичности, ни мощности, ни возможностей как на дорогах, так и вне дорог. И сейчас, на мой взгляд, если говорить о кроссоверах, один из самых стильных и динамичных даже в статике кроссоверов вообще в целом компании Jaguar Land Rover. Реально просто вот из каждого стыка кузовного сочится стиль его и вот это вот все. Как думаете, что это? Кроссоверов я имею в виду. Он как внепрачный сын эльфийской королевушны и Джека Воробья, и пирата. Владимира давайте дружно поздравим с днем рождения. Владимира, потому что был день рождения накануне. Поздравляем, Владимир. Еще здесь Владимир Чеч, Владислав Эдуардович, Сергей Волк, Волдер Аркадий. Доброе утро, я приветствую вас. Едем дальше.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, рубрика «В движении», потому что она про движение, не только о пробках. Нет, не электрический Ягуар, нет. И, честно говоря, I-Pace я бы, ну так, с натяжкой назвал самым стильным. Необычный, да. Но его пропорции и, скорее, больше в сторону футуризма, но, как мы знаем, стиль зиждется, если хотите, на некоторых классических основах. Все-таки, когда мы говорим «стильный», ну вот вы, я не знаю, стильно одетый человек, стильно одет. Стильный, это он не может быть просто футуристическим, сверхэмпозантным, сверхярким, сверхнеобычным, броским. Все это, конечно, прикольно, но для того, чтобы быть стильным, должен быть элемент классики какой-то. Вот что-то классическое, что-то постоянное, что отвечает пропорциям, изобретенным еще древними греками в архитектуре. В архитектуре, то есть это должны быть определенные пропорции. И если говорить о стиле и пропорциях, и при этом в должной мере и футуризме, и всем остальном, мне кажется, в модельном ряду кроссоверов и полноприводников Jaguar Land Rover и Range Rover, конечно же, просто компания называется Jaguar Land Rover, За это все отвечает, безусловно, Вилар. До его появления это был, несмотря на весь свой возраст, это был Эвок. А сейчас, конечно, Вилар. И здесь я не готов спорить, потому что все равно зачем спорить, если не переспорите. Но я так считаю, это субъективная, безусловно, категория, то, что касается внешности, восприятия внешности. Но, на мой взгляд, Вилар самый стильный британский кроссовер. Сейчас я сказал это и задумался. Ну, из Jaguar Land Rover, во всяком случае. Как бы ни было обидно Jaguar'у, но F-Pace, ну, не дотягивает. Нет, не дотягивает. Слишком просто. Слишком как-то обычно, слишком как-то ожидаемо. А Вилар, конечно, да. Так, что у нас еще здесь? Доброе утро, и вам тоже, Самсон Самсонов, доброе утро. Приветствую. Немного не по теме. Много разговоров о том, как опасны самокатчики, а сейчас доставщики на электровелосипедах носятся как истребители, и всех все устраивает. Нет, Владимир Че, вы ошибаетесь. Не в той части, где они носятся, а в той части, где всех все устраивает. Нас это не устраивает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, Владислав, Москва.
Владислав, приветствую.
Роман, слушайте, такой вопрос. А вы видели вообще новый вот F-Pace, потому что я его ищу? XF и F-Pace. И говорят, его нет нигде, даже в пейс-парке его нет. И типа он очень крут, и он гораздо лучше того, что было, вот, скажем, вот предыдущая модель.
F-Pace, сейчас найдем. Нет, не видел, не видел.
Он прям вот именно вот последний, вот середина 21-го года он выпускается. И там он говорит, он вообще, то есть, очень крутой. То есть, по сравнению с тем, что было, это небо и земля.
У меня есть, сейчас глянем. У меня есть, я заплатил за него честно деньги за доступ к порталу, который я считаю лично для себя самым скоростным. Ну, то есть ребята получают подробнейшие видео, причем фирменные видео, непосредственно от производителя автомобилей. Плюс технические параметры, описание автомобилей и все остальное. И вот. И попасть к ним можно вот на полную подписку, попасть можно платно, причем очень платно. Я честно заплатил, и теперь считаю возможным для себя на всю катушку этим пользоваться порталом. И хочу вам сказать, что вот я сейчас смотрю на самый последний свежеликотес. Вот F-Pace свежий, абсолютно свежий. И нужно сказать, что, на мой взгляд, это все же фейслифтинг с рестайлингом, потому что концептуально автомобиль остался прежним. И в защиту Вилара скажу, что F-Pace — это все равно классический кроссовер. Ну без глаз не цепляет в нем что-то необычное. Ты смотришь на него и понимаешь, ну, органичный. Ну, кроссовер органичный, все на своем месте. Вот все на своем месте у него. У него это как Дженнифер Энистон. Ну, такая вот, ну, все у нее и формы хорошие, и личка вроде милая. Вот нормальная. Но не молния тебя прошибает. Бабах ты и все такое. Вот такая вот, да, милая обычность. Милая вот это все. А как же новый Range Rover Самсон Самсонов? Ну, это тяжелая артиллерия, Самсон Самсонов. Это тяжелая артиллерия, во-первых. Во-вторых, если обратить на него внимание, он намеренно, а вы обратили на него внимание, конечно, он намеренно оставлен в тех же пропорциях, он намеренно оставлен в том же визуальном восприятии, что и предыдущий Range Rover. Визуально что изменилось? Светотехника. Но он стал более гладенький, более однотонный за счет того, что стыков меньше, там его постарались сделать монолитным. Но концептуально это тоже тот же автомобиль. Я говорю скорее о пропорциях. Я говорю о том, что ну, что превращает архитектуру в классику. Это, может быть, незаметно глазу, и вы не отмечаете этого, но всегда наше сознание, еще раз, эти пропорции и золотое сечение, сами того не понимая, но вывели еще древние греки. Именно поэтому древнегреческая архитектура дала дала как бы посевы, которые сейчас мы видим в архитектуре современной везде. Вот как видишь здание, и глаз твой воспринимает его гармонично. Вот не разваливается оно на отдельные элементы, а воспринимается чем-то таким. Знай, здесь использованы пропорции, здесь использована архитектурная наука и наработки древних греков. Все, знай. Это, но это такие пропорции. Вот, когда... То же самое с автомобилями. Сейчас, секундочку. Вот, я... А что я рассказываю в то время, когда ведь можно же не просто рассказывать, а можно же и показывать. Я сейчас, опять же, как-нибудь... Нет, Range Rover. Это потом. Сейчас открою какую-нибудь штучку такую. Ну, а что мы, давайте спросим владельцев Вилар. Ну, есть же у нас владельцы Виларов здесь и вообще Range Rover'ов. Вы когда... Честно вам скажу, я не... вот впервые познакомившись с Виларом, я вдруг в какой-то момент перестал понимать тех, кто приобретает другие Range Rover'ы. Ну, к примеру, там, Range Rover Sport. Не так давно был тест спорта у меня закончился как раз. И могу сказать, что автомобиль хорош всем. Ну, правда, хорош. Он основательный. Он, в отличие от Range Rover, от флагмана, он динамичный, он может поворачивать. Он вместительный. Он настолько же качественный в своих материалах и там, в исполнении, как и... как и другие представители Jaguar Land Rover. У него линейка двигателей, у него там возможности внедороги ничуть не меньше, чем у ярких представителей британских внедорожников. Но тем не менее, хочу я вам сказать, тем не менее, Velar — это что-то совершенно иное, потому что это все-таки уже кроссовер следующей генерации автомобилей Land Rover, Jaguar Land Rover, Jaguar Land Rover, Range Rover. Это иное построение пространства внутри. Несмотря на то, что все обновленные, в частности, обновленный Range Rover Sport тоже заполучил все эти стеклянные панели, экраны, все остальное. Но, тем не менее, чувствуется дух предыдущих Range Rover. Мультимедиечка прежняя у спорта. Честно сказать, подтупливающее, и с этим, ну, как бы, с этим что-то нужно делать, но я так понимаю, компания просто дает возможность доживать модели. Просто она должна доживать ее. Вот. И, ну, и опять же, это что-то неуловимо. А где видео у меня? Здрасте, пожалуйста. Почему я видосиков не вижу? Сейчас, секундочку. Здесь, как всегда, у нас что-то по ночам происходит такое... Из-за чего? Давайте пока соединяется у меня сейчас компьютер, и пока я смогу вам вывести видосик для того, чтобы те, кто, может быть, по какой-то причине не знакомы с Виларом, одним из самых стильных британских кроссоверов-внедорожников, а когда мы говорим о Land Rover, Range Rover, мы говорим в равной мере и о кроссоверах, и о внедорожниках в одном лице. Потому что, несмотря на отсутствие рамы, эти автомобили удивительным образом не растеряли возможностей на оффроуде. Безусловно, ограниченных физикой, геометрией, стоимостью автомобилей, конечно же. Потому что предположить, что на автомобиле за 8, 9, 10, 12, 15 миллионов, а когда мы говорим о Range Rover'ах и 20, 25 миллионов, вы ринетесь в отвязное бездорожье, это сложно предположить. Но, тем не менее, они это могут. И в этом большое достоинство британцев. У них такая возможность есть. Вы можете ею ни разу не воспользоваться, но они это могут. И это классное ощущение, когда ты знаешь, что твой автомобиль это может. Случись с тобой сложная пересеченная местность, плохие дороги, вообще отсутствие дорог, твой автомобиль сможет. Ну и при твоей сноровке, умении. Секундочку, пока здесь все мне загружается, я про движение вам скажу. Какая-то драматическая ситуация складывается на Горьковском шоссе в Старой Купавне. Нет, в Новой Купавне. Нет, в Старой Купавне, перед Старой Купавной, в районе Монина. На Горьковке ДТП, уже большая пробка. А в Новой Купавне, знаете где? Ну вот здесь, где... ну где один, пожалуй, самый сложный у вас перекресток со светофором, вы сами его знаете. Церковь Ксении... Петербургской. Здесь ДТП. Я не вижу подробностей, но в 5.54 случилось оно полчаса назад. И пробка растянулась уже на несколько километров. То есть вот только что ДТП. А пробка уже большая. И если у вас есть подробности, сообщите, пожалуйста, что там случилось. Как бы не что-нибудь лобовое. Щелчок уже тоже перед Москвой плохо. Из железнодорожного в сторону Москвы хуже обычного, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Больше чего-то экстраординарного с точки зрения движения не вижу.
Моторы.
Так, ну что? Загрузился видосик? Видосичек загрузился? Да, все, я могу вам показывать. И что я вам... Ох, что я вам буду показывать? Пожалуйста, смотрите. А с качеством у нас что? Сейчас, нет, качество должно быть нормальным. Рано или поздно оно должно восстановиться. Перед вами... Ну, посмотрите на эти пропорции. Ну, гляньте. А где глядеть? В стриме, конечно, YouTube-канал. Кириллическое написание, говорит Москва. Заходите. Ручки работают и в мороз, хочу вам сказать. Эти выдвижные ручки, которые появились среди кроссоверов на Веларе впервые, тогда возникали споры, а как они будут работать нашей зимой. Нормально они работают, даже когда автомобиль покрыт слоем изморози, такой льда. Все хорошо. Зато они с внутренней стороны всегда чистые. И все, что тебе нужно сделать, это нажать на маленькую кнопочку на этой дверной ручке. Ручка сама выезжает, и она внутри вся чистая. У тебя руки всегда чистые. Все очень удобно. Вот эти переведения всего на стеклянные панели может, безусловно, вызывать вопросы, насколько это удобно. Но большинство важных функций, тем не менее, в автомобиле дублированы физическими кнопками. К примеру, вы можете управлять климатом как через мультимедийную систему, через экран мультимедийной системы, так и физическими кнопочками. Вот эти шайбы крутилок, где у нас интерьер? Сейчас я интерьер посмотрю, чтобы крутануть к интерьеру. Ну где с интерьером мы можем? Вот они, вот я вижу. Вот шайбы крутилочек на стеклянных панелях, вот видите, две. Они, на них можно назначать что угодно. Можно назначать температуру. В данном случае мы видим, что одна из шайб отвечает за выбор режима движения. А режимы движения, здесь их много. Почему? Потому что это еще и внедорожник. Поэтому здесь и дорожные ассистенты, там спортивный режим, комфортный режим, авто, когда автомобиль и сам подстраивает свои системы. Работу двигателя, рулевого, подвески. Под условия дорожные и под стиль вашего движения. Плюс несколько пресетов внедорожных. И вот видите, как раз здесь на экране вверху климат. Это виртуальная кнопка на стеклянной панели. И сиденье. Вы можете через экран управлять. Через экран вот эту стеклянную панель. А можете через шайбы назначения. Вот здесь на этих шайбах будет назначена, у меня по умолчанию здесь назначена температура и активация подогрева или охлаждения сиденья. Шайбу нажал, чуть-чуть притопил ее, и она уже отвечает за подогрев сиденья. То есть я могу либо включать подогрев, либо охлаждение сиденья. Еще раз нажал шайбу, и она уже отвечает за выбор температуры. То есть удобное дублирование важных для водителя функций, потому что мы помним, что основной критики удостаиваются вот эти виртуальные кнопки за то, что в движении, в сложных условиях там, или на трассе тебе приходится отвлекаться и прямо глазами смотреть, куда ты нажимаешь на этих стеклянных панелях. Это здесь продуманная история. Вот сейчас мы увидели виртуальный браслетик, точнее браслет с возможностями дистанционными. Jaguar Land Rover выпустил такие браслеты для некоторых моделей. Когда у тебя на руке этот браслет, ты можешь активировать, там, подходить к автомобилю, открывать, закрывать автомобиль, и все вообще без ключа. Честно скажу, пробовал пользоваться этой штуковиной, но там нужно что-то как-то какой-то букве на багажнике его приложить, здесь же попасть куда-то, это не очень здорово. Значит, что касается физических характеристик, можно сказать смело, автомобилей на сегодняшний день, которые отвечают за вот такой функционал, автомобилей, которые отвечают за такие физические возможности вне дороги, автомобилей, которые отвечают за, ну вот за все за это, их, честно скажу, немало на нашем рынке. То есть есть кроссоверы, которые могут вести себя и как кроссоверы, и как внедорожники, и быть вместительными, и быть семейными. Но что делает... Какая глубина брода, кстати говоря, у него? 650 миллиметров. Вот смотрите, без всякой подготовки, без шноркелей, без ничего. То есть это автомобиль, который выглядит как стильный, спортивный, динамичный кроссовер, но при этом, если тебе нужно, ты превращаешь его просто, опять же, нажатием одной кнопки в приличный внедорожник. Ну, чего греха таить. Так, сейчас, секундочку, я открою технические параметры. Надо вспомнить, какой у меня автомобиль. Определенно у меня дизелечек. Определенно дизелечек. Определенно у меня оборотистый дизелечек. Особенность, кстати говоря, Land Rover'ов и Range Rover'ов это количество оборотов. То есть у бензиновых автомобилей мы привыкли, что обычно на тахометре 8000 оборотов. А здесь в Land Rover'ах мы получаем у бензина 7000 оборотов, а у дизеля обычно 6000, но здесь 5000. Это прям вот интересная штука. Так вот, что касается дизеля. У меня сейчас 300-сильный дизель. Это 3 литра, на секундочку. Крутящего момента за глаза. 700 ньютон-метров для такого не очень большого автомобиля. Ну, как не очень большого? 2 тонны снаряженная масса, но... И линейные размеры, между прочим, не самые маленькие у Велара. Но он не воспринимается грузным. Вы видели эти пропорции? Как раз из-за пропорции он воспринимается таким приземистым, динамичным, спортивным кроссовером. 300 лошадиных сил дизельных, 700 ньютон-метров. Уже от 1500 оборотов доступен пик крутящего момента. До сотенки всего-то 6,5 секунд. Максималочка всего-то 241 километр в час. Что касается клиренса, как у большинства внедорожников, кроссоверов, Land Rover, это плавающая категория клиренс, потому что в зависимости от целей, в зависимости от задач, которые ты решаешь, клиренс может регулироваться, но на пике 251 миллиметр. Динамичный спортивный кроссовер, 251 миллиметр клиренс, минимальный 213. Ну и дальше там уже такие параметры, как практичность его. У него гораздо более вместительный багажник, чем у трехдверного Defender. Гораздо, но раза в три, наверное, более вместительный. 673 литра, если багажник до спинок дивана. Если диван свернуть, 1731 литр. Просторный задний диван. Там климат для всех пассажиров в салоне. Климат назад выведен полноценный. Хорошо, что в автомобиле сохранилась возможность подключать USB-устройство через обычный порт USB, а не так, как это любят делать в новомодных автомобилях, только USB-C. Ну, что еще? Ну, естественно, весь пакет ассистентов. Раз уж мы заговорили о Land Rover, давайте я скажу, что любой актуальный автомобиль Land Rover, Range Rover оборудован актуальными же ассистентами, то есть это и адаптивный круиз, это и предупреждение о столкновении, автоматическое столкновение, удержание в полосе, удержание, там, контроль пространства вокруг автомобиля, камера 360, автоматическое торможение при движении назад, естественно, проекция на лобовое стекло полноценная, предупреждение о камерах, правда... Хотелось бы попенять не только Jaguar Land Rover, но и вообще всем автомобильным компаниям, которые продолжают настаивать, что их навигацией можно пользоваться, их штатной навигацией можно пользоваться. Ребят, если вы продолжаете это настаивать и продолжаете продавать автомобили, точнее, вместе с автомобилями продавать за отдельную плату навигационные системы штатные, а это ведь стоит денег, правильно? Мы когда покупаем автомобиль с предустановленной навигацией, мы покупаем эту навигацию, мы отдельно за нее платим, за эту навигацию. Она может быть не вынесена в отдельную статью расходов, но тем не менее это не бесплатное удовольствие. Нам приходится платить, и ее цена вшита в стоимость автомобиля. Но тогда сделайте эту навигацию актуальной, потому что когда ты едешь по хорде по какой-нибудь, где разрешенная скорость 80 и уже довольно давно, ну, с месяц, полтора, а твоя навигация продолжает тебе сообщать, что ты едешь местами в зоне действия знака 60, а местами и вовсе в зоне действия знака ограничения скорости 40 км в час. Это немножечко сбивает. Ты хотел бы верить автомобилю. Ты смотришь на проекционный экран, ты видишь обозначение знака ограничения скорости, и ты думаешь, что все, что я вижу на этом экране, это информация, которой я верю. Автомобиль сообщает какую-то фигню. Он сообщает какую-то фигню по скорости, потому что ты, проверяя по GPS-у, потому что у тебя подключен телефон. Автомобиль поддерживает Apple CarPlay. Правда, он хорошо поддерживает проводной CarPlay, а беспроводной постоянно отваливается. И что-то с ним происходит. Это к вопросу о мультимедийках, которые британцы так и не научились делать беспроблемными. Все время что-то вылетает у нее. Все время она, там, громкость книги, которую ты слушаешь, одна. Потом ты поговорил по телефону, звонок принял. Закончил звонок, аудиокнига опять включается, но уже на совершенно иной громкости, процентов на 20-25 громче. Вдруг она начинает работать почему-то. Орать начинает, ты ее уменьшаешь. Потом опять телефонный звонок, возвращается книга, автоматически продолжается чтение, воспроизведение. Но на 30% тише. Тебе нужно регулировать. То есть какие-то такие маленькие штучки, которые все время, с которыми тебе нужно сталкиваться и что-то с ними делать, это, честно говоря, раздражает. То есть беспроводной CarPlay сразу забываем, в Land Rover'ах он отваливается все время. Проводной работает и хорошо работает. Я вижу навигацию, Яндекс. И удивительно смотреть, у меня подряд сразу несколько британцев было. Вы помните это. Длинный Defender. Range Rover Sport, потом короткий Defender, и вот сейчас завершаем эту сессию знакомства с новинками, потому что каждый автомобиль в своем роде новинка. Velar обновленный, Range Rover Sport обновленный, Defender новые. Так вот, завершая знакомство, я понимаю, что у каждого из этих автомобилей какой-то свой скоростной зазор. То есть свой зазор между фактической скоростью автомобиля и той скоростью, которую показывает спидометр. И это удивительно. Казалось бы, ну, один производитель, ребят, ну, вы выберите какой-то там 5 километров в час. Наши спидометры показывают на 5 километров в час больше. Но в каждой модели я получаю эту разницу, разную разницу. У Defender она была самая замечательная. Просто тупо почти 10 километров. 9-10 километров. Ты думаешь, что ты едешь 80, а ты едешь 70. Тебе все мигают, мол, ты тихоход. А ты видишь на приборке 80. Это к вопросу о том, что информации, которую ты видишь на приборке, ты хотел бы верить, ты хотел бы ей доверять. А получается, что знак, в зоне действия которого ты находишься, недействительный. Скорость, с которой ты едешь, далеко недействительная. И все это как-то немножечко охлаждает ваши отношения с автомобилем.
Моторы.
Вообще, конечно, нужно сказать, наверное, самый лучший паркетник в мире. Ну, как сказать, не думаю, что лучший. Вообще, категория лучший в каких параметрах лучше? Ну, потому что если выехать на трек, то, конечно, найдется масса, целая россыпь автомобилей, паркетников или кроссоверов, как мы их называем, которые уделают Velar, конечно, вчистую. Но так, по сочетанию факторов, я скажу так, ну, он точно входит в элиту кроссоверов. Он входит в элиту класса SUV, мировую элиту, безусловно, Velar. Но для того он и проектировался, чтобы быть этим автомобилем. В салоне не понравилось качество пластика и узкий салон. В Velar не понравилось, Александр пишет. Ну, это странно. Потому что первым делом, что отметила моя довольно придирчивая качество пластика и вообще оформлению салона супруга, это то, что это все чрезвычайно замечательно. Возможно... Как это часто бывает у британцев, вы можете... вариативность материала в отделке настолько велика, что в самых низких версиях и в самых высоких версиях это абсолютно два разных салона и абсолютно разные материалы. Может быть так, потому что у меня, честно, отделано кожей такой, что-то среднее между алькантарой и велюром, потолок замши, такой замши алькантара, ну что такое черное, потолок очень рельефно пластика кожевые, такая кожаная отделка панелей, которые могут быть там под дерево или еще под что-то, такая рельефная с рисунком под карбон, но материал сам какой-то такой кожистый. Обшито кожей все. Ну, сложно сказать. Такого дубового пластика я не вижу. Я вижу кожу, стекло и металл. И поэтому... Ну, не знаю. Это вопрос отделки. Я, напротив, выделил бы качество отделки вообще Jaguar Land Rover. И это из поколения в поколение идет у этих автомобилей. К примеру, Помню одно из первых своих знакомств с линейкой Discovery. И думаю, зачем они оставили эту фигулину? У меня бумажка какая-то висит на водительском кресле на подголовнике. А это, оказывается, сертификат на кожу, который отделан салон. Сертификат на кожу, удостоверяющий, что это кожа какого-то высочайшего качества, и все на свете, там все у него очень хорошо. Ну, в общем, интересная штука. Значит, возвращаясь к еще комфорту салона и, конечно, акустика, нужно отметить Меридиан. Это один из эталоннейших звуков, правда, за это и платить нужно. А так бы где-то я видел, так бы не сказал, кажется, что автомобиль не очень большой. Вот это, Сергей Волк, вы знаете, вот это и одно из достоинств Вилара в том, что он не воспринимается большим, но при этом это просторный автомобиль, во всяком случае, для четырех человек достаточный. Для примера, если посмотреть на конкурента, который, на мой взгляд, играет в этом же сегменте премиальных динамичных кроссоверов, я думаю, что это Porsche Macan, один из конкурентов, потому что все же Вилар, это не Вилар, находится в линейке Land Rover. Отвечая еще на один вопрос, он находится между Evoque и Range Rover Sport. Вот здесь он замещает вот эту нишу. Поэтому я думаю, до Cayenne ему чуть-чуть далековато, потому что с Cayenne напрямую должен бодаться, конечно, Range Rover Sport. А если Вилар чуть ниже спорта, значит, это Макан. Ну и, к примеру, вот длина Вилара 4,80, а длина Макана 4,72. Но мы знаем, как можно играть с длиной. То есть ты делаешь просто огромные свесы, бамперы, и вот у тебя уже автомобиль очень длинный. Поэтому правильнее смотреть на колесную базу. Колесная база Макан 2,80, 2 метра 80 сантиметров. Колесная база Вилар 2 метра 87 сантиметров. То есть даже в колесной базе, по колесной базе мы видим, что автомобиль просторней. Что касается, опять же, если сравнивать с Маканом, достоинств. Макан — это только бензиновые двигатели. И причем линейка двигателей, ну, не самая широкая. Вилар — это, конечно, россыпь дизельных, бензиновых моторов. Хочешь двухлитровые, экономичные, 199 или 240 лошадиных сил дизелечки. У меня флагманский дизель, большой, трехлитровый, 300 лошадиных сил. Очень тяговитый и позволяет чувствовать себя спокойно вообще в любой ситуации. В принципе, вообще в любой ситуации, даже если нужно где-нибудь там подзакуситься. Нет, я, конечно, этого не делаю никогда. Нет, никогда не делаю. Но если нужно, то, в общем-то, можно было бы, если нужно было бы. 249 двухлитровый бензин, если нужно. 340 бензин, если нужно. Разумеется, полный привод, ну и все вот это. Ну и, естественно, про цену вы спрашиваете. У меня нет актуальной цены. Возможно, кто-то из вас ходил по этим дилерским центрам и обращал внимание на то, сколько стоят актуальные экземпляры, представленные в дилерских центрах в наличии. У меня есть только цена прайсовая. А по прайсу старт цены на Вилар 4,8. 4 800 000 рублей. Для сравнения, старт на Макан 5,390. Правда, Макан будет уже 265-сильный, а Вилар будет дизельный, двухлитровый, 199 сил. Но, тем не менее, 4,8 старт цены, финиш цены, как всегда, уходит куда-то за облака. 400-сильный бензин, 3-литровый 7200, 300-сильный дизель в версии Air Dynamic H6E, то есть максимальная комплектация, плюс еще и с пакетом Air Dynamic, пакетом Сталинга, 7222. В общем, не страшно выглядят цифры по сегодняшним меркам, если бы автомобиль продавался за эти деньги. Вот если бы за эти деньги, учитывая статус, класс, оснащение и возможности автомобиля — это невеликие деньги. Но, к сожалению, нужно сказать, что, вероятнее всего, эта цена недостижимая для тех, кто собирается приобретать эти автомобили. Все, недостижимая. Так, сравните с XC90, хочу поменять, не знаю на что. Норман, абсолютно с точки зрения концепции разные автомобили. XC90 хороший, крепкий, спокойный семейный автомобиль, который не вызывает ощущения прохватить, даже если у тебя версия Т6 320-сильная, даже если у тебя версия гибридная, которая выдает более 400 лошадиных сил, там или в районе 400 лошадиных сил, все равно нет желания прохватить. Здесь и настройка подвески, здесь и вес автомобиля, и геометрия автомобиля, и вообще как бы дух автомобиля. Поэтому, если XC90 на что-то менять, здесь, во-первых, нужен бюджет, во-вторых, нужно понимание, хотите ли вы ринуться в премиум или остаться вне премиума, а просто вам нужен размер. То есть это такая многослойная не проблема, а многослойный вопрос, к которому нужно подходить комплексно. Предпочитаете ли вы вторую лигу премиума или хотите рвануть в первую? Нужны ли вам 7 мест или 5? Тип двигателя, обязательно бензин или можно и дизель? Ну и так далее. Потому что если менять XC90, то здесь вопрос, опять же, вы остаетесь в этой лиге, где Volvo, а значит, здесь же Lexus, а значит, здесь же Genesis, Jaguar, опять же, а может быть и Range Rover, или ринуться туда, где Audi, Mercedes, BMW. Ну, то есть, это серьезный вопрос, это серьезный класс автомобилей. Так, что еще? Ссылку на платный ресурс. Да, как бы ссылку... Просто посмотрите приложение Netcar Show. Оно так и называется. Netcar Show. То есть в этом приложении максимально оперативно и быстро появляются новинки. На мой взгляд, настолько быстро, что иногда даже сами производители автомобилей в своих пресс-релизах, которые они рассылают журналистам, не так оперативно и не так быстро работает. То есть я сначала здесь, на Netcar Show, получаю новинки, полностью фотоотчеты, информацию по автомобилям техническую, а потом только я получаю письма от производителя. Такое тоже бывает. Вот, поэтому последнее здесь, что из обновлений. Официальные фотографии EV6, Kia электрички, Sportage, но уже для Британии. EQS, тоже британская версия электрического Мерседеса, HR-V, Honda новая, но не для нас. LX 22 года, глубоко обновленный, но не новый. Что еще здесь? Kona. Ну, в общем, много новинок, и они каждый день появляются, какие-то новые штуки. Netcar Show называется эта штуковина. Хотите, заходите.
Моторы.
Так, ну что, все, с этим закончили, я думаю, с британцами и вообще с этими кроссоверами, которые для многих, к сожалению, сейчас остаются и еще какое-то время будут оставаться недостижимой мечтой. Но мы работаем с этим, правильно? Мы работаем над работой. Мы работаем над работой для того, чтобы зарабатывать больше. Поэтому мы помним принцип: нужно не тратить меньше, а зарабатывать больше. И мы стараемся. Постараемся. Вот, и, кстати говоря, чуваки, который зарабатывает. Зарабатывал, сезон за сезоном. Шел и дошел, наконец, до своего первого титула. Если честно, я очень волновался за Макса. И очень хотел, чтобы, наконец, вот эта гегемония, гипопотамия Мерседеса и Хэмилтона, в частности, в Формуле-1 закончилась. Ну, в смысле, закончилась непрерывная. И вот эта вот непрерывная неинтересность. Потому что ты как бы начинаешь смотреть и понимаешь, улетел Мерседес куда-то сразу там на 2-3 круга. И дальше все начинают бороться между собой, но не за первое место. И, наконец, появился Макс Ферстаппен, который сразу начал показывать результаты, сразу делать заявки на лидерство в формуле, но вообще, во всяком случае, на заметность своих выступлений. И нужно сказать, что такое, давайте голосование. Вы, когда видели результаты, а мы видели из гонки в гонку, что эти парни идут не просто ноздря в ноздрю, а вот эти даже маленькие волосочки, которые из ноздри торчат, маленькие волосочки такие, даже вот эти волосочки были на одном уровне у них. Потому что к последнему гран-при, завершающему чемпионата, они подошли с совершенно ровным результатом. То есть такого, чтобы судьба титула решалась не просто в последней гонке. Потому что здесь не просто в последней гонке. Может быть такое, что математически, если кто-то победит, а кто-то... не доедет до финиша, и только тогда тот, кто победил, станет чемпионом. То есть математически. В этом чемпионате было не так. В этом чемпионате было вот как. Ты должен быть либо первым, либо никаким. Все. И причем оба должны быть первым или никаким, потому что подошли к финалу с одинаковым вплоть до полуочка количеством заработанных баллов за чемпионат. Одинаково, абсолютно. Ферстаппин какое-то время лидировал, но потом растерял по разным причинам лидерство. И в результате к последней гонке... Последний раз такое было лет 30 или 40 назад в «Формуле-1», когда с абсолютно равными результатами к финальной гонке чемпионата подошли пилоты. И так было в этом чемпионате. Я хочу вас спросить. Вы, когда болели, а вы, безусловно, болели, а может, вы не болели, но сейчас услышали, ну, как-то так, формула после того, как она стала менее доступной для широкого зрителя и ушла в платные подписки какие-то, в специальные ресурсы, она стала менее популярна, конечно, в России. Плюс сама зрелищность ее немножечко упала. Но Ферстаппин, кстати говоря, вернул, и заруба Ферстаппина с Хэмилтоном вернула зрелищность этому чемпионату. Так вот, когда вы болели, если болели, или сейчас, когда услышали эти две фамилии, Хэмилтон, Ферстаппин, на чьей стороне, кому принадлежат ваши симпатии? Вы болели за Ферстаппина и Red Bull 134-21-35? Нет, конечно, неоспоримый фаворит, неоспоримый чемпион чемпионов, который побил даже некоторые результаты великого красного барона Михаэля Шумахера. Конечно, ваши симпатии и ваши пристрастия на стороне Мерседеса и Льюиса Хэмилтона. 134-21-36. 134-21-36. Кукухой, конечно, Хэмилтон немножечко поехал под конец. Ну, в смысле, в человеческих своих качествах. Потому что вот эти переодевания в платье, какие-то кружевные эти странные прически и повадки, это все, конечно, немножечко... Да, ну, в смысле, капельку чуть-чуть вызывало опасения именно за кукушечку его. Но, с другой стороны... Ведь не кукушечка единый, нам главное, каков он как пилот. А как пилот Хэмилтон, безусловно, великий гонщик. Ну и Ферстаппин тоже вот здесь. Что произошло? Пилот Red Bull Макс Ферстаппин прокомментировал победу в Гран-при Абу-Даби из-за завоевания первого чемпионского титула в карьере. Это случилось накануне. «Это невероятно! Я всю гонку боролся! У меня даже ноги свело! Это невероятно! Я не знаю, что сказать! Ребята в моей команде заслуживают это! Мне нравится работать с ними! Мы вместе с 16-го года! Нам наконец-то повезло! Хотел сказать большое спасибо Чеку Пересу! Он проделал огромную работу командную, потому что на полпозиции стартовал Ферстаппин, и Хэмилтон смог обойти его сразу. И вот здесь как раз Перес сделал действительно великое дело. Он сдерживал Хэмилтона, он сдерживал атаки и вел командную работу, действительно работая на результаты, работая на Ферстаппина, работая на чемпионский титул. Там потом еще, ну, в общем, всю гонку... Насколько я это знаю и знаю подробности о гонке, всю гонку Хэмилтон лидировал, и шансов у Ферстаппина было мало. Команда титанические усилия прилагала, чтобы стратегию пит-стопов правильно выстроить, потому что зачастую даже не столько от того, насколько быстрый гонщик, сколько от того, какая стратегия по пит-стопам выбрана, по смене резины, по количеству пит-стопов. Вот от этого зависит, на какой позиции придет пилот. И помогла, конечно, помогла авария за 5 кругов до финиша, когда пилотон был с сейфти-каром собран. и отставания ликвидированы пилотов друг от друга, потому что к этому моменту Хэмилтон уехал далеко. Ну, в общем, не повезло нашему Льюису. Не повезло. А с другой стороны, может, оно и хватит, Льюис. Ну, в конце концов. Уже как раз, вот мне кажется, вот это тот момент, когда нужно свалить из гонок. Все. Сказать спасибо большое. Я теперь отправлюсь туда, куда отправляются все бывшие доживать свой век, в Америку. В какой-нибудь Наскар, в Индии, куда-нибудь там в открытые колеса, а может быть, в кузовные колеса. Ну, что-нибудь делай там. Видеоролики записывай. Как-то еще и уже в конце концов уступить дорогу молодым Верстаппену, Норрису, ну и так далее. Люблю своих болельщиков, команду, мог бы делать это еще лет 15, остался бы с ними на всю оставшуюся жизнь. Кристиан, и поверь мне, 16-летнего на Брюксе. Звучит как прощание, честно говоря. Я бы мог делать это еще лет 15, остался бы с ними на всю оставшуюся жизнь. Честно. Выглядит прощанием, как будто теперь, став чемпионом, Макс куда-нибудь отправится. Если я ничего не путаю, по-моему, как раз за Red Bull выступал один из наших пилотов, и что-то у него там, не заладилось в Red Bull, что-то пошло в какой-то момент не так. И я помню даже какие-то заявления о проблемах с автомобилями, технических вопросах и еще что-то. Между тем, эти все технические вопросы, технические проблемы не помешали Ферстаппену именно за рулем болида Red Bull стать чемпионом. Наши поздравления, естественно, и 67%, как оказалось, лучших из нас в этом чемпионате, в тот момент, когда вдруг вспоминали об этом чемпионате, желали победы Ферстаппену. 67%, 33% болели за Льюиса Хэмилтона. Даниил Квят был в «Рэдбуле». Может быть. Мне кажется, что, может быть, даже Квята прозвали русской ракетой. Но это не то же самое, что русская ракета в хоккее, когда говорили о Буре. Нет, имелось в виду, что Квят просто тупо выбивал всех. Мы как-то так вот с точками торможения были проблемы, еще что-то. И он выбивал соперников с трассы. Вот. Так, Даниил Квят. Сезон этого года просто огонь. Режиссер Голливуда нервно курит в сторонке. Это Дионис пишет, если бы сам не видел, никогда не поверил. Роскошный сезон, все было. И страшные аварии, и потрясающие спасения, и горящие болиды, вылетающие друг на друга, друг на друге стоящие. Там у Хэмилтона на голове прямо стоял Ферстаппен. А какая жаркая битва была между ними. Это правда. В общем, это хорошо. Льюис звучит неприятно как-то. 386. Как-то неприятно звучит Льюис. Да ладно, все, уже отзвучал. Я думаю, что уже отзвучал. Так, давайте вернемся к нам. Несколько историй из нашего с вами электрического настоящего и, конечно, электрического будущего. Несколько амбициозных планов Москвы и, конечно, амбициозных планов автопроизводителей на предстоящий год или предстоящие годы. Об этом прямо сейчас, но для начала о той базе, которую московское правительство и, я бы даже сказал, и вообще и российское правительство, потому что здесь нужна поддержка федеральных властей для того, чтобы по-настоящему заниматься электрификацией автомобильного транспорта в России. Итак, власти Москвы выделили, эта новость появилась на минувшей неделе, власти Москвы выделили 130, я почему-то читал миллиардов и радовался, а теперь читаю миллионов и разочаровываюсь. Ну а что 130 миллионов рублей, это что это за деньги? 130 миллионов рублей. На 10 Тесл купить 130 миллионов. Ну ладно. 130 миллионов рублей на установку зарядных станций для электромобилей. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, приказ подписан Сергеем Собяниным. И он предполагает размещение 50 зарядок нового стандарта, с помощью которых пополнять запас энергии можно будет за 20 минут. То есть это так называемые суперзарядки высокой мощности. На сегодняшний день в Москве уже действуют 42 такие зарядные станции, что составляет примерно 40% от общего числа зарядок для батарейных автомобилей. Всего в Москве 109 зарядных станций, что, на мой взгляд, конечно, микроскопически мало, если мы думаем о том, что электрический транспорт должен стать сколько-нибудь массовым в Москве. об электрических амбициях Москвы и электрических планах автомобильных производителей через несколько минут буквально продолжим.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 13 декабря на календаре. Понедельник, 13-е, пытается угрожать нам день своими формами, календарным своим значением, а нам плевать. У нас впереди этот атмосферный сэндвич или погодный сэндвич там или что-то такое. В общем, красивые эпитеты подбирает гидрометцентр вообще. Сэндвич будет здесь хорошей прослойкой с соусом снежной каши. И вот этого всего. Сегодня в Москве снежно, как утверждают синоптики. Завтра снег, потом снег. Потом снег с дождем, и опять все вот это вот. Значит, смотрите, как будет выглядеть температура, начиная с завтрашнего дня. Сегодня минус 2 максимально в Москве должно быть. А потом минус 1, плюс 1, плюс 1, минус 1, минус 4 до воскресенья 19 декабря. Какой там покров снежный установится при такой температуре, не очень понятно. Ну, понятно, вообще-то, никакой. Никакой, грязный. Никакой, и к тому же грязный. Зато ветер южный сегодня очень хорошо. Южный ветер. Влажность прекрасная, до 94%. Роскошная влажность. Интересно, 100% влажность, это что означает? Как она, вот что это такое? Влажность прекрасная. Давление роскошное. Чуть, по-моему, даже повышенное. 755 миллиметров ртутного столба. Световой денечек скукожился до 7 часов 6 минут. Аж в 8.50 случится восход. Мы этого все равно не видим, потому что у нас плотная низкая облачность. И сэндвич вот этот вот, вы помните, атмосферный. Закат уже в 15.56. Роскошное магнитное поле, спокойное, ультрафиолетовый индекс очень хороший. Прекрасная растущая луна парит над всем над этим. В общем, все признаки хорошей зимней декабрьской погоды. Правильно? Правильно. Что там с признаками дорожной обстановки, тревожной или нетревожной? Об этом я стану спрашивать вас в ближайшем будущем. Да нет, а почему в ближайшем? Уже сейчас прямо спрашиваю. Потому что об этом, пожалуйста, пишите прямо сейчас. Эта информация у нас без всякой очереди попадает в эфир. Щелчок. ДТП перед Москвой, Горьковка в Балашихе, ДТП уже там очень тяжело. Ярославка перед СВХ очень тяжело, как всегда, но так вот там все устроено. И еще и на въезде в Москву, в районе МКАД, на Ярославке ДТП тоже осложняет движение. Варшавское шоссе через пару километров после МКАД по направлению в центр не удержались дорожно-транспортные происшествия. Об остальном пока что озирайтесь по сторонам и сообщайте. 2 балла пробки к этому времени в Москве. А у меня для вас свежайшее, только что испеченное пилюлище. Заодно можно провести технический тест акустики. Поднакручивать там себе частот низких, сабвуфер попробовать. Но так, аккуратненько это делайте, постепенно. Из Королёва на МКАД уже очень сложно, Медведь сообщает. Ну да, там потому у вас и сложно, потому что ДТП. Ярославка, как всегда, печаль. Это от Сергея. Алексей Портер, доброе утро. Александр Перепелкин. Медведь, рыбак, рыбака, папа Лера, метеоролог Норман. Александр Евгеньевич, приветствую. Тимофей Чупанов здесь с нами, Игорь Захаров, Вовка, Иван, Дмитрий Гастродок, Галина, Антон Буков, Роман 13-й, деревенский пастор Денис и Андрей Петров тоже здесь. Товарищ Лукич, Сергей Волк, здравствуйте, Андрей, Петро, еще просто Серега и просто Александр, и Владислав Эдуардович, и лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Приветствую вас, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале, не забывайте заходить, подписываться. Радио, говорит МСК. Тоже латиницей. Радио, говорит МСК, в одно слово. Иван тоже привет, доброе утро, Андрей Иш, приветствую, лекарь, 7373948, телефон прямого эфира, другого эфира нету, настолько прямой. Вот так вот, все пряменько у нас. Никаких колец, все только вот как хорды, ровненькие, как стрелы, и эфир точно такой же. 7373948 по 495-му, заходите. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что сложные погодные условия и вот это постоянно что-то сыпящееся с неба возмущает покой коммунальных служб. Они, может быть, и хотели бы находиться в покое, но они возмущены тем, что что-то сыпется, и по этому поводу выходят на доблестную борьбу с этой самой крупой, которая сыпется с неба. И они могут появляться в самых неожиданных местах. Будьте к этому, пожалуйста, готовы. С одной стороны, мы все с вами знаем о том, что желтые или оранжевые проблесковые маячки не дают, по большому счету, не дают никаких преимуществ. Однако, как утверждается, автомобили коммунальных и дорожных служб в процессе работы имеют право отступать от некоторых требований дорожных знаков и разметки. Вот здесь я бы, конечно, хотел профессионала спросить, аж вот каких? От каких требований, каких знаков и какой разметки они могут отступать? Потому что сегодня нам по переулочку маленькому с односторонним движением в лоб шел вот такой трактор с таким снежным ковшом впереди огромным. То есть не какая-то маленькая такая тротуарная техника, которая может подметать тротуары и там ездить как ей угодно. Нет, а настоящий, хороший, из моего советского прошлого трактор, настоящий, с ковшом большим настоящим, по маленькому узенькому переулочку, шел прямо в лоб. И, судя по всему, когда автомобиль передо мной, ему стал сначала мигать, потом вовсе остановился, судя по всему, трактор был недоволен. Нет, трактор не может быть довольным или недовольным, это же механизм. Тракторист был недоволен, что мы куда-то не делись. Мы должны были куда-то деться, впечататься в дома, может быть, въехать в парадное какого-нибудь старенького дома. Это вот здесь у нас за Москворечью переулочки узенькие. Вот. И там, по-моему, даже какая-то перепалка вышла. После чего нехотя трактор... Хотя место было. куда ему уезжать, там какие-то под шлагбаум куда-нибудь можно было спрятаться. Но дело даже не в этом. Я про то, что это пример, вот данная история, это пример того, насколько вольно трактуются возможности и права, которые дают желтые мигалки. В очередной раз, да просто в очередной раз, я буквально каждый день с этим сталкиваюсь, когда эта свинья идет уборочная клином, и они на красный свет, то есть часть успевает проезжать на зеленый, а часть не успевает, и чтобы не разрывать эту свинью, они на красный уже продолжают ехать, разворачиваются через две сплошные, ведут себя как угодно. То есть иногда они могут появляться даже в настолько неожиданных местах, где ваше подсознание не готовит вас к тому, что вы можете встретить здесь, извините за тавтологию, встречный транспорт. Ну, в смысле, в переулке, в одностороннем. Вы всегда привыкли, что только отсюда туда можно ехать. А оказывается, что оттуда сюда вам в лоб может идти трактор. Поэтому вы, пожалуйста, учитывайте, что это абсолютно отвязные участники, я хотел сказать, участники, конечно, дорожного движения. И несмотря на то, что особых-то прав у них нет, тем не менее, они пользуются каким-то непререкаемым авторитетом в Москве и неприкасаемостью с точки зрения вот этих наших как их назвать, органов государственной инспекции безопасности дорожного движения. Никто не может ничего с ними сделать. Сине-красные, а в частности, если служебный автомобиль, каких-то начальников МВД должны быть лишены преимуществ. Да бог бы с ними сине-красными. Я вот, вы знаете, я уже согласен на синие мигалки и на то, что они делают, но только бы хотя бы с желтыми бы навели порядок. Вот хотя бы с желтыми бы навели порядок и призвали к ответственности. Вот это было бы уже, вот это было бы хорошо. В субботу с утра пораньше, чтобы без пробок ехал 40 километров в час по Пятницкому шоссе от Зеленограда почти до самого Митина. А почему 40? А потому что за трактором. Вот. А еще, вы знаете, удивляет в этих трактористах абсолютная классовая ненависть ко всем водителям, потому что, кроме как классовой ненависти, я не могу объяснить это поведение. То есть, когда ты едешь по переулку и видишь сзади тебя там 2, 3, 4 автомобиля собирается, и у тебя есть возможность въехать в разрыв между припаркованными автомобилями. Больше того, тебе бы хорошо бы туда въехать, потому что ты же чистишь как бы дорогу, и ты как бы въезжая туда, прочищаешь эти парковочные места, а в этот момент автомобили быстро проехали, просочились, и за тобой нет пробки, и тебе все мигнули аварийкой, мол, чувак, молодец, с нами, на одной волне, один из нас, мы с тобой, мы такие в грудь, мы с тобой, одной крови, дружище. Вот, но нет, это... Этот профессионал будет ехать 5 километров в час и не подвинется никуда. Такое ощущение, что он специально пытается, чтобы вот его ненавидели как можно сильнее все вокруг. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, Геннадий. По дорожной обстановке.
Давайте.
До Борисовских прудов Кашинского уже стоит, еле-еле идет, и вообще по организации движения в Москве. С удивлением узнал, что вот эта новая магистраль, которую там это придумали,
так,
придумали не наши, а какой-то там Джек Уоррен, профессор философии, вчера прочитал такой, вот это и все. И придумал он это, оказывается, для Дублина, там, Хьюстона, для городов, которые там...
Не понял, что вы имеете в виду, какую магистраль? Вы про что сейчас? Про какую?
Вот эта магистраль, которая вот эта новая организация движения, автобусные маршруты, вот это, да? Вот, и где-то в кулуарных разговорах вот вчера прочитал, да, что оказывается, это магистраль придумал, потому что у нас не хватает автобусов, не хватает водителей, решили это они дело оптимизировать и наняли. То ли наняли, то ли он был идеологом, вот Джефф Уоррен, не знаю, слышали вы об этом, нет ничего такого?
Нет, еще раз Джефф?
Джефф Уоррен, вот Уоррен фамилию запомнил, имя, не, к сожалению, не запомнил. Почему такой вопрос, потому что в субботу поехал на автобусе, да, своим ходом?
Да.
Слушайте, ну сколько я вот, наверное, я так долго, я давно не ездил на общественном транспорте, но тут на старом, ну как бы по-старому я бы ездил на двух автобусах, да, тут мне пришлось на четырех, и ходил я так долго с этими пересадками, чтобы вот переходить с этого спортивного маршрута тут, по югу Москвы, пришлось мне тут кататься своим ходом, к сожалению. Ну, такая ерунда.
Ну, интересно. Надо почитать. Я сейчас бывший профессиональный мотогонщик. Ну, это, наверное, не он. Профессиональный мотогонщик. Как это? Не знаю. Если есть у вас какие-то подробности, киньте ссылочку. Нет, ну, вообще-то нужно сказать, что Москва и организаторы движения, те, кто призваны следить здесь и за движением, и ЦОДД, и Департамент транспорта, используют зарубежный опыт, конечно же, обращают внимание на зарубежный опыт, интегрируют зарубежный опыт, и зачастую это приносит определенные плоды, конечно же, доброе утро. Ну, в зависимости от целеполагания. Плоды. Да, да, слушаю. Здравствуйте, добрый.
Кто знает объездную дорогу вдоль Чернской горки, будьте осторожны. Там 3 пожарных машины стоит, горело кафе. Перекрыто так движение, что можно встрять.
Еще раз, где это?
Красногорске, кто ездит вдоль Чернской горки, знает. Там кафе есть, мельница называется. Она сгорела. Там стоит 3 пожарные машины. Милиция, в общем, переградили движение так, что... Туда лучше не срывайтесь. Это едет Волоколамского шоссе, поворачивает на Чернскую горку.
Я понял. А что ж так с противопожарной?
Сгорело
там...
кафе.
Кафе сгорело. Где же теперь пельмешки? Не, ну в смысле, хорошо бы, чтобы без пострадавших. Смотрите, кафе. Если вы планировали отобедать, там сегодня ничего не выйдет. Еще Щелковское шоссе в районе Восточного ДТП, причем такое надежное. И Балашиху объезжать сегодня, из Балашихи пытаться удрать через Щелчок, не вариант. Вообще не вариант, потому что там практически до Медвежьих озер Щелковское шоссе стоит. Хотя, мне кажется, это примерно вот плюс-минус каждый день там одна и та же история. Балашиха тоже мертвая. Еще сегодня гораздо хуже обычного Волгоградка. Сразу после МКАД, ну как сразу, там через километр после того, как вы въехали, ДТП раз, потом вот эта катавасия с рядностью и с ограничением движения из-за возводимой эстакады у Люблинки держит движение. Поэтому Люблинка черненькая, Волгоградка черненькая, и никак и не объедешь. Все. И Ярославка сегодня гораздо хуже обычного. До Хорды, до съезда вот сюда, до Енисейской, до всех вот этих развязок, движение вот какое, никакое. Ну, там 3-4 километра в час. Еще замесы какие-то у вас в Химках на Ленинградке по направлению в область. Это М-10. Это бесплатная, которая Ленинградка через Химки. Там несколько ДТП между съездом на Шереметьево и МКАД. И поэтому все очень мрачно. И от черной грязи красно-желтая Ленинградка. Еще ДТП перед съездом на Ленинградку в область, опять же, на М-10. И поэтому где-то от М-11, от СВХ, внешний МКАД тоже стоит сильно. То есть там движение сильно ограничено. Из необычных метро Нагатинское, между Нагатинской и Верхними Котлами, вот здесь на Варшавке ДТП по направлению в центр. И Ленинский сразу же, как только въезжаете, МКАД пересекаете, пешком буквально, со скоростью пешего хода. Почему вы так делаете все медленно? Потому что там, на Ленинском, тоже ДТП. Опять же, обращает на себя внимание количество ДТП. Вот сейчас, когда можно было бы стараться спокойно, медленно, вот только что еще один значок появился ДТП в районе Кузьминок на Волгоградке, на пересечении вот здесь, где метро Кузьминки, светофоры, не было, и вот случилось в 7.20, сейчас 7.24, указано 7.20 на светофорах, не удержались. Вот не удержались, и поэтому Волгоградка станет вообще непроездной. И Рига плохая по направлению в Москву, это от Влада. Так, что у нас здесь? Распространена фамилия, особенно... В спорте хоккеистов с такой вард. Южное МКДостояние, как всегда. Я сейчас читаю ваши сообщения, ведь вы же их пишете, потому я их и читаю. Говорит МСК-бот, наш бот-мессенджер. Здесь, в Телеграме, я читаю ваши сообщения. Классовая ненависть наемника капитала против пролетариата. Варфоломей Сапелкин спрашивает, проводителя трактора. Конечно, да. Конечно, да, классовая ненависть. А что мешает ему пропустить? Что мешает пропустить, если ты все равно медленный? Что мешает? Тем более ты видишь. Тем более, что тебе иногда нет-нет даже и подмигнут. Ну так вот, чикс, подмигнут немножко, мол, Бро, ну что ты в самом деле? Ну едешь 2 км в час. Ну дай нам проскочить. Не-не-не, никогда. Никогда трактор, никогда снегоуборочный автомобиль никогда никого не будет пропускать. Я абсолютно настойчиво уверен, что это классовая ненависть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я хочу сказать по поводу предыдущего звонившего, который сказал про магистраль. Я хочу сказать вот что, ну, пояснить радиослушателям. Власти Москвы поделили всю Москву на так называемые зоны. Их 9 штук, где будут проводиться реформы маршрутного транспорта. Угу. Начали с девятой зоны, это юг Москвы. Так. Они ее обозвали магистралью. Представьте, поменяли номера маршрутов все, угу. Поменяли сами маршруты, автобусы теперь ходят. Не совсем не так, как ходили. Вот. Сократили, некоторые маршруты убрали, поменяли остановки, названия.
Так.
То есть это коснется со временем всю Москву. Но пока только начали, по-моему, с девятой зоны. То есть с юга Москвы.
А цель какая? Магистраль. Цель этого
цель
всего?
Цель ее, как они говорят, вот эти молодые реформаторы, что они взяли этот опыт с американцев. Угу. Цель ее, что лучше ходить, чаще ходить. Но на практике, наоборот, они стали более зигзагообразными сами маршруты. Многие угу. люди недовольны, но очень большинство. И поэтому они сказали в 22-м году... Со временем все округа будут меняться. То есть постепенно люди вот эту тему будут поднимать, расширять. И перепутали все автобусы. Вот про что люди звонят и говорят.
Перепутали автобусы. Хорошо, я сейчас пытаюсь найти информацию где-нибудь в ресурсах, телеграм-ресурсах департамента транспорта. А что у нас здесь из важных новостей? Все парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными. Вот, департамент транспорта публикует. Какие новогодние праздники? С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом, там, где по 380 рублей в час. Просим водителей быть внимательными, ну и так далее. А дальше запустили новый магистральный маршрут какой-то. Он связывает районы Зябликово, Марьино и Люблино с метро и МЦД-текстильщики. Вот, пожалуйста. Еще некоторые водители специально снимают номера с машины или ставят подложную, чтобы парковаться где захочется. Не надо так, они вот нам говорит Дептранс. Почему так не надо? Во-первых, автомобили эвакуируют по регламенту антитеррористической комиссии. Вот, и не числится в угоне. А во-вторых, если водитель нарушил правила, ему придется оплатить не только штраф, но и перемещение, хранение спецстоянки. Если правила нарушены не были, то платить за эвакуацию не нужно. А зачем же эвакуировали тогда? Ну, окей. Так, это... Я хочу что-то увидеть про новые нововведения. Где-то я видел и даже, по-моему, себе в Телеграм перебрасывал новость про то, что с 11 декабря меняется режим работы остановок в разных частях города. Это вот сюда же, в эту же новость. Правильно я так понимаю? Потому что мне казалось... что это связано там с какой-нибудь реновацией, с какими-нибудь строительными работами, с монтажными, с еще с чем-нибудь. А сейчас, когда вы говорите о новой концепции транспортной, я по-другому смотрю на эти изменения. С 11 декабря меняется режим работы остановок в разных частях города, пишет департамент транспорта. Остановка Митинская улица, 26, теперь работает в обе стороны. Остановка Шипиловский ЗАГС в сторону метро Орехово работает в режиме по требованию. То есть не обязательно. Вводятся новые остановки. Кутузовское шоссе 1 для маршрута 400Т. Второй Б микрорайон Химок для маршрутов 959. Поворот на совхоз Заречье для маршрута 1147. Я могу продолжать так довольно долго, потому что здесь изменений прямо вот на несколько страниц. Скажите, пожалуйста, это вот это оно и есть, вот эта новая концепция? Если да, тогда, елки-палки, с ней надо познакомиться чуть поближе.
Моторы.
7.37, моторы мы продолжаем. И я благодарю кого-то, Вахтанг, вероятно, да, который прислал ссылку. Очень хорошо. Вот прямо на МОС.ру, и здесь транспортная вот эта стратегия, она называется «Магистраль», так ее решили назвать. «Магистраль» — очень городское название, кстати говоря. Она описывает происходящее в городе зачастую. Мы, естественно, когда пытаемся описывать городские транспортные сети, мы все время хочется сказать что-то про «Магистраль». Это прямо вот про мегаполис. Итак, по вашу душу. Маршруты будут меняться постепенно. Это раздел «Когда и где начнутся изменения». Уже начались. 20 ноября нынешнего года изменения коснутся центра и юга Москвы. В остальных районах магистраль будет появляться поэтапно с учетом обратной связи от жителей. Есть у вас обратная связь, жители? Жители, дайте обратную связь. У вас уже там происходят изменения. На вашу обратную связь надеются. Именно ваша обратная связь принесла и продолжает приносить и приводить в ваши районы платные парковки, ограничения, выделенные линии. Это все время ваша обратная связь. Вы все время этого хотите. Вы, может быть, не чувствуете этого, но вы этого хотите. Потому что именно вы инициаторы всех этих изменений. Так вот, давайте обратную связь сейчас. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер 7373948. Это телефон прямого эфира. Будет появляться поэтапно задача сделать маршруты лучше, чтобы они ходили по расписанию и не стояли в пробках. Чтобы маршруты не стояли в пробках, не должно быть пробок. Правильно? Иначе маршруты все время будут стоять в пробках. Или должны быть какие-то специальные дороги для общественного транспорта, отдельные совершенно от всех остальных. Итак, что сделано? Москву разделили на секторы, учитывая границы округов, естественные искусственные преграды, которые сложно преодолеть, реки, лесопарки, железные дороги. Железные дороги, безусловно, очень сложно преодолеть. Это практически невозможно. Где-то, по-моему, уже придумали железнодорожные переезды, там тоннели, эстакады Москвы, но это невозможно сделать в Москве, поэтому действительно зачастую огромные территории города стоят в пробках, в колоссальных, потому что сообщение между этими огромными территориями всего лишь одно, как-нибудь одна узенькая двухполосная дорога. В то время, когда можно сделать 3, 4, 5 переездов, просто нужно железную дорогу преодолеть. Просто преодолеть железную дорогу, но это невозможно. Это непреодолимое препятствие. Так вот, команда аналитиков изучила, как люди перемещаются внутри районов и между ними. Исследовала доступность транспорта, оценила развитие инфраструктуры и социальных объектов. Команда аналитиков, я так понимаю, это специальные люди из консалтинговой компании McKinsey. Ну, я не знаю, где это я вижу. Это я в «Ведомостях» читал. Правительство Москвы заказало новую программу развития транспортного комплекса столицы на 2019-2023 период до 40-го российскому офису консалтинговой компании. Может, да, может, нет. Может, это не так. В итоге получилось 4 сектора. Москву разделили на 4 сектора. В каждом секторе примерно одинаковое количество маршрутов. Около 300 их будет. Первые изменения уже запустили в Южном административном и Центральном административном 200 маршрутов. Почему начинаем здесь, спрашивают как бы специалисты. Потому что в центре уже обновляли маршруты в 2016 году. И подумали, а почему бы не обновить еще раз, если их обновили уже в 2016? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Виктор Халюкс.
Виктор, приветствую,
вот.
Доброе.
Вот, у меня, может быть, не по теме несколько вопросов. Один вопрос такого плана. Когда едет фура, да, и с нее срывается ледяная корка и скажем так, ну, разбивает там, скажем, да, немножко лобовое, да, стекло. Кто в этом плане отвечает?
Ну, я думаю, как-то если удастся зафиксировать, что это с фуры, то, я думаю, можно предъявить что-то владельцу, там, если, или водителю, или владельцу.
Только так, да?
Ну, вам придется доказывать, конечно. А как? Как еще? Вопрос. Но в смысле, я понимаю, что это неприятно, но придется как-то доказать. Что это случилось? Видеорегистратор, я думаю, поможет, если это видно, что на видеорегистраторе. А у вас что случилось у вас?
Да нет, ничего не случилось, все как бы все хорошо.
Я понял, то есть вы на будущее. На будущее вообще, чтобы предупредить сложности вот с такой, с доказательной базой, хорошо бы иметь видеорегистратор. Хорошо бы иметь его так, чтобы и впереди, и сзади. И чтобы все записывал. И тогда вам гораздо проще будет общаться и с правоохранительными органами, и с доказательной базой тоже будет гораздо проще. Так вот. Что изменилось в транспорте уже сейчас? Перенастроили светофоры, чтобы автобусы не стояли подолгу на перекрестках. Позже будут более серьезные изменения. Новая разметка, строительство остановок. Затем оценим качество работы и эффективность маршрутов. Проанализируем, как изменились пассажирские потоки. Изучим обратную связь от москвичей. При необходимости скорректируем сеть с учетом новых показателей и мнений жителей. Работу в остальных секторах продолжим в 2022 году. Что поменяется? Что поменяется? Скорректировали маршруты, убрали лишние, добавили новые, чтобы вы добирались туда, куда нужно, а не куда. Туда, куда нужно, а не туда, куда не нужно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Нет, не получилось. 7373948. Например, объединили дублирующие друг друга маршруты, там, где раньше работали два похожих с редкими интервалами движения, теперь будет один, но с частыми интервалами. Там, где маршрут очень загружен, пассажиров много, запустили магистральный маршрут с короткими интервалами. Тут возникает, я смотрю, много вопросов насчет переименования остановок. У меня пока нет ответа, зачем это сделано. Доброе утро, да, слушаю. Доброе, да. Что вы дозваниваетесь, у вас все время срывается. Попробуйте дозваниваться и не срываться. 7373948. Так, обновленная инфраструктура. Вот, переименование остановок, оно тоже как-то обусловлено. Я сейчас вам дам обоснование. Название остановок – это не просто наименование, которые помогают отличить их друг от друга. Это также подсказка, куда едет автобус и на что можно пересесть. Вот почему их переименовали. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Ваш постоянный слушатель. Доброе. Я проживаю в микрорайоне Братеево. И вот как раз с 20 ноября вот этот адский ад с автобусами – это я вам скажу, не то, что не дождешься. И, в принципе, даже в приложении они появляются с интервалом 40-48 минут. Когда на улице минус 15, с ветром, с Москва-реки у нас здесь рядышком, так себе удовольствие. Кстати, я звонила, обращалась на 3210, это вот никогда ничего не знают и сидят как роботы.
Юля там, да, сидит.
Такой информацией не владеет, да. Но тут удивительный факт, я оставила жалобу, мне перезвонили. Но перезвонили и толку. Просто сказали, Алла Георгиевна, мы все учтем, но вряд ли что-то учтется. Потому что поменяли от нумерации автобусов, если раньше 36 лет 738 автобус ходил до метро Каширской, то зачем-то его поменяли на 838-й. Добавили буковки «С». Вот для чего вот эта путаница? Ну, мягко говоря, я даже не понимаю. Хотя бы спросили бы у людей предварительно, чем вводить такие, как бы так культурно сказать.
Ну, знаете, а люди ведь привыкают, и людям очень сложно часто решиться на какие-то изменения. Не кажется вам, что если спрашивают нас, то мы все время будем говорить, не, так вот сейчас хорошо, лишь бы хуже не было, давайте лучше оставим как есть.
Простите, если перебью, но ведь дело все в том, что если бы улучшилась ситуация, мы бы там все хором кричали «Ура!». А ухудшилось до такой степени, что чувствуешь себя абсолютно тупой и не понимаешь, за что тебе это. Никакой тройки не хватает. Они еще, кстати, объясняли тем, что вам удобно пересаживаться, что у вас там сохраняется денежка. Ничего не сохраняется. Если вы ожидаете свой маршрут 40-48 минут по расписанию, кстати, официальному, то есть он идет-то очень сложно. Пробок-то у нас здесь, мало говоря, вот так я не встречала. Ну, в Каширка, да, Каширка, она вечная, какая-то хроническая там заболевание.
То есть пробочка. Фактически стало меньше автобусов, вот физически как таковых автобусов меньше стало, интервалы так увеличились?
Точно, абсолютно. И вот они есть де юра, а де-факто ты стоишь и в ожидании, то ли приедет товарищ, то ли не приедет. Всякое бывает. Поэтому неудобно дико. Вот неудобно. Я вам говорю, как очевидец и пользователь
Всё. Наземного это, транспорта. Это обратное. Еще раз район напомните, где это?
Братеево.
Братеево. Все, это обратная, как раз обратная. Спасибо большое. Это обратная связь. Вот та самая обратная связь, на которую рассчитывает департамент транспорта и организаторы вот этой катавасии под названием «Магистраль». И, так вот, про переименование остановок. Многие названия в Москве устарели или содержат упоминания объектов, которые больше не существуют. Поэтому в рамках проекта мы также проанализировали наименование остановок. Понятно? Наименование остановок. То есть объектов, которые уже не существуют. Ну, к примеру, Ленин не существует уже больше. Давайте переименуем и площадь Ленина, и улицу Ленина. Ну, а чего? Ну, в конце концов, что мы Лениным называем вот это, хотя его и не существует больше, правильно? Там, ну, и много еще чего не существует, поэтому раз не существует, ну, таки бог бы с ним. Правильно? Нет, неправильно, я хочу вам сказать. Потому что не обязательно остановка должна отображать фактически то, что находится вокруг нее. Три тополя на Плющихе. Ну, окей. Но это я, скорее всего, ошибаюсь. Остановок получилось более 130, которые нужно переименовать. Некоторые названия уже поменяли. Некоторые поменяем с запуском измененной маршрутной сети. А я бы вообще, честно говоря, время от времени менял бы. Ну, там, раз в полгода. Раз и поменяли название остановок. Какая-то живость, какая-то свежесть появляется. У людей все время работает мыслительный аппарат. Не костенеет. То есть ты все время думаешь, как бы все время в теме. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, вот по этой теме. А у вас только что подключился. Это по поводу изменений вот остановок.
Да, это вот эта вот магистраль. Транспортная стратегия. Была... Магистраль.
Общая. Передача, кажется, называлась «Город дорог», если не изменяет память. Там был товарищ вот из департамента транспорта, который... полчаса рассказывал, как это будет дико удобно, и это будет просто песня и сказка. Все
вот я ему верю. Я думаю, так и будет, конечно. Но было бы странно, бы, если бы департамент, если бы, как бы, аж целый департамент в мэрии работал на ухудшение. Они должны работать на улучшение, поэтому, конечно, будет дико удобно.
Так что,
удобно.
Мне кажется, просто они еще не осознают, жители вот Братеево и всех остальных... Они просто еще не осознали, как им стало хорошо.
Вы не осознали. Естественно. Попробуйте осознать немножечко, немножечко аутотренинга. Мне очень хорошо. Новые названия остановок отвечают объективной реальности и описывают места, фактически существующие. Мне очень тепло и комфортно сейчас на этом ледяном метро. Вы знаете, вот лично для меня, что показательно, я сейчас читаю статью в «Ведомостях», она появилась какое-то время назад, когда только было заказано вот это исследование McKinsey, и аналитики оценивали инфраструктуру транспортную в Москве, и уже тогда она была очень хорошей, одной из лучших в мире, но, тем не менее, требовала определенных изменений. Почему? Потому что Москва динамично развивающийся транспортный организм, и за 10 лет плюс 1 миллион автомобилей, и если ничего не делать, то в результате мы остановимся в пробках. Я хочу сказать, что и раньше мы стояли в пробках, и при Юрии Михайловиче, не к завтраку будет упомянут, Москва коллапсировала тоже. Тогда тоже были какие-то причины, хотя автомобилей было на миллион меньше, правильно? Вот, а пробки были. И меня здесь все время, я вот все думаю, через какая-то заноза какая-то есть, и я все время так раз, и это заноза. Это заноза Лос-Анджелес. Лос-Анджелес здесь, да, вот все время каждый аналитик, вот кто бы ни говорил, руководитель экспертного центра пробок нет, как это говорит. Москва большой город, но не только строительством дорог, даже Лондон и Лос-Анджелес. Потом еще кто-то говорит, даже вот в Лос-Анджелесе неправильно строить много дорог, потому что вот в Лос-Анджелесе построили хайвей, а в Лос-Анджелесе пробки и так далее. Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. Все время. Я хочу, знаете, как один небольшой, вот в то время, когда нас всех пытаются городские власти, ну и вообще все говорят о том, что мы должны пересаживаться в общественный транспорт, и все вот это вот для нас. Я хочу сказать одну маленькую вещицу, такую коротенькую совсем. Значит, сейчас 12 декабря в Лос-Анджелесе, сегодня, Плюс 17 и солнечно. Плюс 17 и солнечно. Завтра будет чуть прохладнее, 14, но к следующей, вот к концу недели, к пятнице будет 18, 18, потом 19, 19. Это дневная температура. Это во-первых, во-первых. Во-вторых, когда мы говорим про Лос-Анджелес, нужно четко понимать, что никакой сети разветвленной городского транспорта в Лос-Анджелесе нет. И вообще, когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки, нужно четко понимать, что это страна автомобилей. Если у тебя нет автомобиля, ты не человек, ты не сможешь пользоваться своей жизнью так, как вот придумано среднестатистическим американцам. Ты не сможешь ездить за покупками, ты не сможешь там в школу детей отвозить и все остальное забирать, еще что, на встречи приезжать. Потому что автомобиль — это как бы, ну, твои ноги. Ты без автомобиля не человек в Штатах, во-первых. Во-вторых, Лос-Анджелес, который постоянно приводит в пример, что там, дескать, вот как там, видите, как там плохо, а вот там был бы общественный транспорт. Там все время 19-17, даже когда у тебя на носу Новый год. Такая температура. А я приведу пример метро, которое открылось у нас, вот кольцевая новая станция, на Аминьевке. Она находится в зоне типа прямой видимости из моего окна. Ну, как бы я вижу ее, эту станцию метро. Очень хорошо открыли, замечательно. Но только идти туда, где, я думаю, где-то километр 200 метров. Ну, так вообще недалеко. Ну, так, пройти через жилой комплекс, выйти на улицу, пройти несколько эстакад. Вся проблема в том, что в какой-то момент у тебя заканчиваются тротуары. И начинается просто Аминьевское шоссе, и все. Аминьевское шоссе, два моста, один автомобильный, второй железнодорожный, и потом еще через 100 метров вход в метро. Последние метров 500 перед метрополитеном ты можешь преодолеть только по проезжей части. То есть станцию метро открыли в таком прекрасном месте, который находится от основного жилого кластера домов, на расстоянии вытянутой руки. Только это расстояние вытянутой руки нужно пройти как-то по проезжей части, по грязище пройти где-то, потому что никакой инфраструктуры пешеходной к метро нет. Она, вероятно, появится когда-нибудь. Вероятно, она появится. Но даже тогда, когда она появится, это будет означать, что в минус 20 или в минус 25 человек должен выйти и пройти километр 200 до метро. Это что означает километр 200? Посчитайте это в пешим ходом, и окажется, что это идти 20 минут туда нужно. 20 минут нужно идти по минус 25. Вы скажете, окей, но там будут разветвленные автомобильные, эти автобусные маршруты, вы сможете подъехать на автобусе. Как работает реформа с автобусами, вы только что услышали от жительницы района, где эта новая транспортная стратегия магистраль уже заработала. Этих маршрутных автобусов не дождешься, 40 минут нужно ждать. Я думаю, даже в Лос-Анджелесе вам было бы зашкварно ждать 40 минут, просто потому что это тупо 40 минут. Ты понимаешь, что даже по пробкам на автомобиле за 40 минут ты уедешь гораздо дальше, чем на километр до станции метро. Ты гораздо дальше сможешь уехать. 40 минут. Но нам придется ждать это в климатической зоне, в которой 6 месяцев в году зима. Мерзость, слякоть, почти 100% влажность и температура всегда ниже 0. Иногда где-то как минус 5, а иногда где-то как минус 25. Скажите, пожалуйста, вот это учитывается, вот этот фактор, он имеет значение вообще в принципе для тех, кто разрабатывает транспортные стратегии и настаивает, что мы все должны пересесть на общественный транспорт? Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Но вот эти метро, которые открывают, о которых вы говорите...
Да.
И вы в том числе, это люди, которые приехали в Москву и покупают там квартиры. Москвичи там не покупают, поэтому...
Я не понимаю, поэтому... Но это же люди, это жители города, они приехали и купили квартиры. Москвичи не покупают, потому что у москвичей уже есть квартиры, хорошо. Это для транспортной стратегии малое значение имеет. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Ну, смотрите, вся проблема в том, что как раз-таки делать-то и делают. Может быть, люди даже считают, что делают хорошо, но самое главное, что люди в конце года получат свою премию за якобы сделанную работу, но за то, что стало хуже, никто ответственности не понесет. Вот в чем основная проблема. То есть, если бы люди понимали, что они понесут за это ответственность, за то, что ситуация реально ухудшилась, тогда бы у нас и другая ситуация была бы и с дорогами, и с маршрутами, и со всем остальным прочим. Вот когда бы наказали, например, что вот потратили там, я не знаю, ну, грубо говоря, 1 000 000 рублей за то, чтобы перенапечатать эти таблички, повесить в автобусах новые маршруты, да, стало хуже. Пожалуйста, своей зарплаты пока не выплатишь, работаешь фактически пожизненно. Вот когда вот такое будет, будут наказывать рублем вот этих людей, товарищей, они начнут думать и соображать.
Вы знаете, для того... Спасибо большое, извините. Для того, чтобы наказывать, должны быть объективные критерии оценки. То есть объективный критерий, благодаря которому ты оценил, понял, что стало значительно хуже. А какие объективные критерии оценки успешности переименований? Ну вот смотрите, пример. Улица была Борисовские пруды, 48. Теперь будет Братеевская пойма. Конструкция улица плюс дом используется только если рядом нет никаких других мест притяжения. Для этой остановки есть альтернатива – Братеевская пойма. То есть Братеевская пойма лучше, чем название, к которому привыкли все. Это лучше. Основные принципы переименования остановок. Важно, чтобы конечные остановки носили название самых популярных объектов района. Например, конечная трамвая номер 3, Балаклавский проспект, расположена около метро Чертановская. Если назвать ее так же, как и метро, большинство пассажиров поймут, куда едет трамвай, когда будут выбирать маршрут в центре города. Окей. А если назвать Балаклавский проспект, то не поймут. То есть ощущение такое, что в какой-то момент старых или, скажем так, прежних жителей города куда-то вывезли, а в город привезли новое население. И для нового населения по-новому это все называется. Нет у вас такого ощущения, что все это вообще-то не для вас, не для нас, а для новеньких, которым должно быть удобно. Городской закон запрещает называть остановки по объектам, которые уже не существуют, даже если это когда-то уютные и хорошо знакомые жителям советские магазины. Называть, да, но продолжать называть, я думаю, можно, наверное. Продолжать называть. Не называть заново, а продолжать. Так вот, одна из остановок в Зябликово носит имя уже несуществующего Госсанэпиднадзора. С ноября она будет называться Роспотребнадзор. Окей. Да и выговорить как-то Госсанэпиднадзор, как-то пока выговоришь это все. Автобусы, следующие до конечной Фили, приезжают к парку Фили, а не к одноименной станции метро МЦД. Чтобы устранить эту путаницу, переименовываем конечную в парк Фили. Все, одним словом, терпение вам, други, терпение. С новыми маршрутами, новыми названиями, новым всем. Я хочу, чтобы вы понимали одно, четко. Зарубите себе на носу. Это все ради вашего благополучия, ради вашего удобства и действительно существующих физических объектов, а не каких-то там выдуманных или уже несуществующих. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.